На полпути к моросящему небу матросы сидят на брамреях, нос корабля — выгнутая дуга 140 градусов. И, резко дернувшись, фрегат устремляется к Нагасаки. Просмоленный датчанин никак не может справиться с запутавшейся оттяжкой. «Позволите отойти, сэр?» — Хоуэлл указывает на датчанина. «Идите», — отвечает Пенгалигон. Краткость подразумевает: «и не спешите возвращаться». «Может быть, нам...» — он обращается к Рену. «Насладиться зрелищем с носа?»
«Великолепная идея, сэр!» — соглашается второй лейтенант.
Сильно прихрамывая, Пенгалигон добирается до вантов фок-мачты. Катлип и дюжина морпехов наблюдают за оставшейся сторожевой лодкой. Она в 100 ярдах впереди, жалких 20 футов в длину, с небольшой надстройкой, еще более неуклюжая, чем Доу. 6 солдат и 2 инспектора, кажется, спорят между собой о том, что предпринять.
«Оставайтесь на месте, красавчики», — бормочет Рен. «Мы разрежем вас пополам».
«Мягкое предупреждение», — предлагает Катлип. «Прочистит им мозги, сэр».
«Согласен, но...» — Пенгалигон обращается к морпехам. «Не убивайте их».
«Есть, сэр», — отвечают морпехи, готовя ружье.
Катлип выжидает, пока расстояние не сокращается до 50 ярдов.
«Огонь, парни!»
Щепки отлетают от корпуса лодки. Море вокруг нее превращается в дождь брызг. Один инспектор бросается на четвереньки, его коллега ныряет в надстройку. 2 гребца хватают весла и уводят лодку с пути Феба, как раз вовремя. С носа корабля не составляет труда рассмотреть японских солдат. Они грозно глядят на европейцев, не дрогнув и не страшась, но не собираются атаковать корабль стрелами или копьями и не пытаются его догнать. Их лодка неловко качается на поднятых Фебом волнах и вскоре остается далеко за кормой.
«Хорошо целились», — хвалит Пенгалигон морпехов.
«Заряжайте ружья, парни», — командует Катлип. «Следите, чтобы дождь не намочил порох».
Нагасаки, спускающийся к бухте по горным склонам, становится все ближе. Бушприт Феба нацелен на 8-10 градусов восточнее Дедзимы. Юнион Джек развивается на гюйс-штоке, плоский, как доска. Хоуэлл возвращается к капитану, не говоря ни слова. Пенгалигон всматривается в крохотный жилой пятачок, высранный мутной речкой.
«Вы выглядите печальным, мистер Хоуэлл», — говорит Рен. «Схватил живот?»
«Ваша забота, мистер Рен», — Хоуэлл смотрит прямо перед собой. «Неуместно». Быстрый Малув перепрыгивает через якорную цепь.
«Около 100 местных солдат собралось, сэр, на площади перед Дедзимой».
«Но они не спускают на воду лодки, чтобы встретить нас».
«Ни одной, капитан. Клавели следит с фок-мачты. Фактория выглядит брошенной. Даже деревья сделали ноги».
«Прекрасно. Я хочу, чтобы все увидели, какие голландцы трусливые. Возвращайтесь наверх, мистер Малув».
В криках Ледбеттера, докладывающего Уэтсу о глубине, нет никакой тревоги. Морось усиливается, ветер устойчив. Через 2 или 3 напряженных минуты с Дедзимы доносится тревожный звон колокола. Старшина-артиллерист Уолдрон командует пушечной палубе.
«Открыть люки правого борта!»
Люки орудийных портов с треском ударяются о борт корабля.
«Сэр!» — Толбот смотрит в подзорную трубу. 2 европейца на сторожевой башне!»
«А?»
Сквозь 800 ярдов дождя капитан находит эту пару, наставив на них свою трубу. На одном, более худом, широкополая шляпа, как у испанских пиратов. Другой, пошире, указывает тростью на Феб, опираясь свободной рукой на поручень смотровой площадки. Обезьяна сидит на угловой стойке.
«Мистер Толбот, приведите ко мне Даниэля Снитткера».
«Они думают», — надсмехается Рен, — «что мы не выстрелим, пока они там стоят».
«Дедзима — их корабль», — замечает Хоуэлл. «Они на своем квартердеке».
«Сбегут», — пророчит Катлип, — «как только поймут, что мы не шутим».
Феб в 700 ярдах от восточного берега бухты. Уэтс ревет:
«Левый борт!»
и фрегат разворачивается на 80 градусов правым бортом, параллельно береговой линии, на расстоянии двух ружейных выстрелов. Они проходят прямоугольный отгороженный участок со складами. На крышах, под зонтиками и в соломенных шляпах, люди, одетые как китайские торговцы, подобные тем, которых видел Пенгалигон в Макао.
«Фишер говорил о китайской Дэдзиме», — вспоминает Рен. «Должно быть, это она».
Появляется Уолдрон.
«Заряжать пушки правого борта, сэр».
«Стрелять из всех 12 через 3-4 минуты, мистер Уолдрон. Приступайте».
«Есть, сэр».
Внизу он кричит своим людям.
«Кормить толстяков!»
Прибывает Толбут со Сниткером, который не уверен, как себя сейчас вести.
«Мистер Хоуэлл, дайте Сниткеру свою трубу. Пусть определит людей на сторожевой башне».
Ответ Сниткера включает фамилию Дезут.
«Он говорит, что с тростью врач Маринус, а тот в смешной шляпе Якоб Дезут. Обезьяну зовут Уильям Питт».
Сниткер по собственному почину добавляет еще несколько фраз. Пенгалигон определяет расстояние в 500 ярдов. Хоуэлл переводит.
«Мистер Сниткер попросил меня сказать, капитан, что результат был бы совсем другим, если бы вы послали его. А если бы он знал заранее, что вы — вандал, помешанный на разрушении, то никогда не привел бы вас сюда, в эти воды».
«Как это удобно, Хоуэлл», — думает Пенгалигон, — «иметь такого вот Сниткера, чтобы сказать то, чего никогда не посмел бы сам».
«Спросите Сниткера, как японцы отнесутся к нему, если мы прямо здесь выбросим его за борт?»
Хоуэлл переводит, и Сниткер уходит, как побитый пес. Пенгалигон поворачивается к голландцам на смотровой площадке. На близкой дистанции Маринус, ученый-врач, выглядит неотесанным мужланом. Дезут гораздо моложе и симпатичнее, чем он ожидал.
«Давайте проверим вашу голландскую храбрость», — думает Пенгалигон, — «английским оружием».
Голова Уолдрона высовывается из люка.
«Готовы к вашей команде, капитан!»
Капли дождя стекают по дубленым лицам моряков.
«Дайте им, мистер Уолдрон, прямо по зубам!»
«Есть, сэр!»
— Уолдрон кричит вниз.
«Расчеты правого борта! Огонь!»
Майор Катлип, стоя рядом с Пенгалигоном, напевает себе под нос.
«Три слепых мышонка, три слепых мышонка».
Из орудийных портов вдоль фальшборта разносятся крики заряжающих «Готов!». Капитан наблюдает, как голландцы смотрят на жерла орудий. Чибисы летят над сероватой водой. Их крылья касаются поверхности, капли падают, от них расходятся круги.
«Стоять там — дело солдата или безумца», — думает Пенгалигон, — «а не доктора и лавочника».
Первый выстрел гремит с оглушительной яростью. Сердце Пенгалигона бьется так же, как и в первом бою с американским корсаром четверть столетия тому назад. 11 остальных укладываются в следующие 7-8 секунд. Одному складу достается. Обращенная к морю стена рассыпается в двух местах, черепица крыш летит брызгами, а самое приятное, и капитан в этом убежден, всматриваясь сквозь дым и разрушение, что Дезут и Маринус скатились со смотровой площадки на землю и прижались к ней, поджав хвосты между голландских ляжек.
«Она отрубила им хвосты», — поет Катлип, — «своим кухонным...»
Ветер задувает пушечный дым на верхнюю палубу, окутав офицеров. Толбут видит их первым.
«Они все еще на башне!»
Пенгалигон ковыляет к люку на пушечную палубу. Нога воет от боли, трость стучит по палубе.
«Будь ты проклят, проклят, проклят!»
Лейтенанты следуют за ним, как нервные спаниели, каждую секунду ожидают его падения.
«Приготовиться ко второму залпу!» — ревет он вниз Уолдрону. 10 гиней тому расчету, кто снесет сторожевую башню!»
Голос Уолдрона прилетает криком.
«Есть, сэр! Расчеты! Слышали капитана?»
Разъяренный Пенгалигон хромает обратно на квартердек. Офицеры идут следом.
«Удержите корабль на месте, мистер Уэтс», — обращается он к мастеру паруса.
Уэтс решает в голове сложное алгебраическое уравнение, учитывающее скорость ветра, площадь парусов и угол поворота руля.
«Удержу, капитан».
«Капитан», — подает голос Кэтлип, — «со 120 ярдов мои парни изрешетят этот наглый дуэт из мушкетов».
Тристрама, как рассказал Фредерик, капитан линейного корабля его величества Бленхейм, разрубила цепным ядром на квартердеке. Он мог бы спастись, распластавшись на палубе. Так сделали его уоррент-офицеры, но только не Тристрам, который никогда не кланялся опасности.
Цепное ядро — старинный артиллерийский снаряд, использовавшийся в XIV-XIX веках. Представлял собой два ядра или полуядра, соединенные вместе цепью, подчас достаточно длинной, длина цепи могла доходить до 3-4 метров.
«Я не рискну посадить нас на мель, майор, тогда день кончится слишком плохо».
«Помнишь бульдога Чарли?» — вздыхает Пенгалигон. «И крикетную биту?» «Дым!» — моргает капитан и бормочет себе под нос. «Режет глаза!» «Трусы, как вороны, — верит он, — пожирают мертвых смельчаков».
«Все это напоминает, — рассказывает Толботу и Гардемарину Мрен, — мою маврикийскую компанию на борту Колючего. Три французских фрегата сидели у нас на хвосте, как свора гончих».
«Сэр, — тихо говорит Хоуэлл, — могу я предложить вам мой плащ? Дождь? Пенгалигон предпочитает не идти на мировую.
Я уже глубокий старик».
Роберт Хоуэлл превращается в лейтенанта Хоуэлла.
«Не хотел вас обидеть, сэр».
Уэтс кричит, вперед смотрящий отвечает. Канаты натягиваются, лебедки скрипят, дождь льет. Высокий, длинный склад на Дедзиме с опозданием рушится. Во все стороны разносится грохот и скрежет.
«Я обнаруживаю, что заблудился на вражеском корабле», — продолжает рассказывать Рен. «В темноте, в дыму, в суматохе. Тогда я натянул на лицо капюшон, взял лампу и полез за пороховой обезьяной вниз к складу пороха. Там было темно, как ночью. Залез на канатный склад рядом с пороховым, и там притворился жуком-пожарником».
Пороховая обезьяна, подносчик пороховых зарядов.
Вновь появляется Уолдрон.
«Сэр, орудие готово ко второму залпу!»
«Распрямитесь, как морские офицеры», — думает Пенгалигон, наблюдая за Дезутом и Маринусом. «Хоть погибните, как морские офицеры».
10 гиней, мистер Уолдрон!»
Уолдрон исчезает. Сквозь шум внизу доносится его крик.
«Ну-ка, врежем им!»
Время растягивается. Заряжающие кричат «Готов!». Запаленные пороховые заряды с грохотом посылают ядра по прекрасным, ужасным, воющим дугам. В крышу склада, в стену, и одно ядро пролетает в ярде от Дезута и Маринуса. Они падают на пол смотровой площадки, но все остальные ядра пролетают над Дедзимой. Остров застилает влажный дым. Наконец ветер уносит его. Грохот доносится до корабля, словно пронзительно завизжал тромбон, или, переламываясь, повалилось большое дерево. Доносится из-за Дедзимы устрашающий шум разваливающихся бревен и камней. Дезут помогает Маринусу встать. Тот потерял свою трость. Они смотрят на сушу.
«Смелость заклятого врага», — думает Пенгалигон.
Неприятное открытие.
«Никто не обвинит вас, сэр», — говорит Рен. «Что вы никого не предупреждали?»
«Сила — это человеческое средство, — думает капитан, — создание будущего».
«Эти средневековые азиатские пигмеи, — заверяет его Кэтлип, — не забудут этого дня».
«Но его создание...» — он снимает шляпу. Иной раз идет само по себе. Жуткий крик доносится с пушечной палубы. Пенгалигона мутит, потому что он со всей определенностью знает причину. Кто-то поймал отдачу. Хоуэлл спешит к люку, чтобы узнать, в чем дело, но ему навстречу уже вылезает голова Уолдрона. В глазах старшины отпечаталась ужасная картина случившегося внизу. «Еще один, сэр!» Джон Пенгалигон спрашивает.
«Кому досталось, мистер Уолдрон?»
«Майклу Тоузеру. Крепежной веревкой чисто срезало». Резкие всхлипы и приглушенные крики с пушечной палубы обтекают его спину.
«Вы полагаете, ногу придется ампутировать?»
«Она уже отлетела, сэр, да. Беднягу понесли к мистеру Нэшу». «Сэр?» — Хоуэлл уже знает Пенгалион. «Сейчас попросит разрешения спуститься к Тоузеру».
«Идите, лейтенант. Вы не станете возражать, если я все-таки одолжу у вас плащ?»
«Нет, сэр». Роберт Хоуэлл отдает плащ капитану и уходит вниз. Гардемарин помогает Пенгалигону надеть плащ, от которого еще пахнет Хоуэллом. Капитан поворачивается к сторожевой башне, пьяный от злобы. Башня стоит, как и люди на смотровой площадке, и голландский флаг все так же развивается.
«Продемонстрируйте наши коронады. 4 расчета, мистер Уолдрон».
Гардемарины переглядываются. Майор Катлип шипит от радости. Малуф тихо спрашивает Толбота. «Коронады разве не дают отдачу, сэр?» Пенгалигон отвечает.
«Они предназначены для близкого боя, да, но...»
Дезут, видит он, смотрит на него в подзорную трубу. Капитан объявляет.
«Я готов разорвать этот чертов голландский флаг в клочья!»
Дом на горе выплевывает маслянистый дым в плотный, пропитанный дождем воздух. Капитан думает,
«Я хочу разорвать тот чертов голландский флаг в клочья».
4 артиллерийских расчета неуверенно вылезают на верхнюю палубу. По лицам видно, что они еще не отошли от увиденного. Они отодвигают панели фальшборта квартердека и устанавливают короткоствольные коронады на колесах. Пенгалигон приказывает.
«Заряжайте цепными ядрами, мистер Уолдрон!»
«Если мы будем целиться во флаг, сэр, тогда...» Старшина-артиллерист Уолдрон указывает на сторожевую башню в 5 ярдах ниже флагштока.
4 конуса свистящих, визжащих цепей!»
Майор Катлип сияет, как возбужденный распутник.
«И зазубренные звенья металла сотрут улыбки с этих голландских рож».
«А рожи с их голов», — добавляет Рен, — «и головы с тел». Подносчики уже вылезают из люка с пороховыми зарядами. Капитан узнает в одном Моффа, парнишку из Пензанса. Тот бледен, как мел. Порох засыпается в короткие, толстые жерла. Уплотняется матерчатым пыжом. Потом в ствол закладывают цепные ядра. Ржавые звенья позвякивают.
«Целимся во флаг!» — приказывает Уолдрон. «Не так высоко, Холл-Йовел!»
Правая нога Пенгалигона уже превратилась в столб обжигающей боли.
«Подагра побеждает меня», — знает он. «Не пройдет и часа, как я буду лежать в постели».
Доктор Маринус, похоже, в чем-то убеждает своего соотечественника.
«Но Дезут», — успокаивает себя капитан, — «умрет через минуту». «Крепежные веревки вяжите на двойные узлы», — приказывает Уолдрон. «Видели, почему?»
«Может, Хоуэлл прав?» — спрашивает себя капитан.
«Может, моя боль думала за меня последние 3 дня?»
«Коронады готовы, сэр», — докладывает Уолдрон. «Стреляем по вашей команде». Капитан набирает воздуха в легкие, чтобы выкрикнуть приговор двум голландцам. Они знают. Маринус держится за поручень, смотрит в сторону, морщится, но не сдвигается с места. Дезут снимает шляпу. Волосы у него медного цвета, непослушные, спутанные.
и Пенгалигон видит Тристрама, его прекрасного, одного и единственного на всей земле, рыжеволосого сына, ожидающего смерть с высоко поднятой головой.